Итак, мы продолжаем наш семинар. Семинар по учению Адвайта Лай-йоги в традиции Веданты. Когда мы практикуем какое-либо учение, очень важно для себя осознать и разобраться, какой традиции ты следуешь, какой философской школе, какие святые божества лежат в основе линии передачи, какому учителю ты следуешь, какой философии, собственно, какое у тебя вероисповедание. И прежде чем участвовать в семинаре, всегда и становиться учеником, принимать прибежище, мы всегда это все проясняем. Хоть считается, что учение Адвайты Веданты вбирает в себе сущность всех вероисповеданий. Тем не менее, внутри нее существует множество различных философских школ. И очень важно понимать свое место, свою принадлежность. Сейчас на Западе йога распространяется под видом хатха-йоги, под видом такой фитнес-культуры. И тогда люди говорят: это не религия. Тогда вопрос: а что же это? Если это физическое упражнение, тогда это не йога. Дело в том, что любая йога как раз и является религией. Просто в современном материалистическом атеистическом обществе само слово «религия» как бы лишено смысла и содержания, и опорочено даже. Но исконный смысл религии, йоги, одно и то же. Восстановление связи со Всевышним Источником, от слова «религаре» – вот «воссоединять». И, конечно, это религия. Если есть святые и боги, и решается вопрос следующей жизни, смысла жизни, как это еще вы назовете? Однако термин «религия» мне самому не очень нравится. Это западный термин. И он всегда ограничен, он не соответствует эквиваленту санскрита. Дело в том, что термина религии в санскрите нет. А есть термин санатана дхарма, вечный закон. И в отличие от западных религий, у санатана дхармы нет конкретного основателя, нет точки, где бы она основывалась, нет одной личности какой-либо. Если мы возьмем буддизм, есть основатель Будда и конкретная дата основания. Момент просветления Будды в роще Бодхигая. Если мы возьмем ислам, это конкретно основатель и конкретная точка основания. Если мы возьмем христианство, то же самое. Но когда речь идет о санатане дхарме, то мы говорим, что одного нет как конкретного основателя. Поскольку есть бесчисленное множество богов, святых, но сказав, что кто-то основал учение Веданты, было бы некорректным. Даты конкретные основания тоже нет. Она бесконечна. А Веданта, санатана дхарма была еще до творения Вселенной. И в прошлых циклах, и в множестве прошлых циклов. Это и есть санатана дхарма. Поэтому йогу я бы назвал не столько религия, сколько такая санатана дхарма, которая существовала в два пара югу в прошлом цикле, в трета югу и в сатья югу, только меняя различные формы и виды изменения. И когда мы следуем учению, очень важен принцип трех сокровищ. и это есть принцип прибежища. Не обладая прибежищем, учению следовать, ну, просто невозможно. Это как если бы вы купили компьютер, но не поставили туда операционную систему. Что бы вы ни делали, с компьютером он не будет работать, как вы хотите. Учение, если мы хотим получить от него пользу, обладает определенными требованиями к нам. И от того, насколько мы понимаем и можем выполнять эти требования, зависит и результат, сможем ли мы получить пользу от учения или нет. Итак, существует принцип прибежища. Именно поэтому я говорю, что от учения получают пользу те, кто принимает прибежище, являются кандидатами или учениками, практикуют и выполняют определенные принципы, поскольку это важно. Что же такое прибежище? В чем принимается прибежище? Прибежище принимается в трех сокровищах – гуру, дхарма и санга. Принцип гуру означает взаимоотношение учителя с ученика с учителем и с линией передачи, а также со всеми святыми, поскольку гуру не является личностью как таковой. Скорее, его личность и тело являются проводником энергии, деват, богов, видядхаров, основателей учения, линии передачи. А сам гуру является таким каналом, устанавливающим связь. И когда ученик принимает прибежище, то предполагается, что он соблюдает принцип самаи. И принцип самаи означает чистое видение, вера и преданность. И что он обладает качествами ученика, например, соблюдает принципы йоги, яму-нияму, качествами пустого сосуда обладает, и что он выполняет наставления, связанные с учением, соблюдает принципы этики. Все это связано с принципом гуру. Например, с точки зрения этого принципа считается неблагоприятно считать духовного учителя просто обычным человеком или вносить дисгармонию в самаю, поскольку для судьбы ученика это важно. Гуру, девата, родители считаются кармически важными объектами с точки зрения духовной практики, и с ними должны быть гармоничные отношения. Другой принцип – это дхарма. То учение, которое вы практикуете. Дхарма считается божественным законом, сакральным, тайной, чем-то не из мира людей, то, что приносит величайшее благо, то, что меняет судьбы миллиардов, то, что открывает путь в миры богов. И не каждый готов практиковать дхарму или быть достойным ее. И первые годы мы просто стараемся войти в дхарму, установить с ней связь и стать достойными. То, что мы встретились с дхармой, еще не означает, что мы ее достойны. Дхарма – это сакральное измерение, измерение богов, и предстоит очень много очищать тонкие тела, прежде чем мы сумеем войти по-настоящему во врата дхармы. Прежде чем стражи учения, видядхары, дхармапалы, локапалы нас допустят в сокровенное, в святая святых дхармы. Для этого, чтобы быть достойными и быть допущенными в святая святых дхармы, нам необходимо готовить себя, очищать, вырабатывать нужные качества. Путь в дхарме, восхождение по духовной лестнице, чем-то напоминает восхождение по духовной карьере. Вы начинаете с чего-то малого, затем поднимаетесь по ступеням. Если вы работаете в какой-то фирме и хорошо трудитесь, у вас хорошая репутация и отличные рекомендации, от маленького клерка вам дают некий пост побольше, менеджера отдела. Если вы снова проявляете себя хорошо, трудитесь, у вас отличные рекомендации и характеристики, и вы добиваетесь стабильно результатов, вы можете стать кем-то повыше, руководителем отдела. И проходят годы, и вы снова добиваетесь каких-то успешных результатов, тогда вас может заметить руководство фирмы и ввести в совет директоров. Так обычно происходит рост на мирском уровне. Продвижение по ступеням дхармы напоминает нечто, только все это происходит на внутреннем плане. Само по себе знакомство с дхармой еще ничего не означает. С дхармой знакомы миллионы, но достигают в ней реально каких-то результатов не так много людей. Потому что существуют огромные пласты кармы, и эти пласты кармы необходимо очищать и отмывать. И если к нам на семинар можно забрести просто так, то в мир деватов это невозможно. В мир богов лока-палы не допускают тех, кто не соответствует уровню. Скорее, даже приблизиться к этому невозможно, потому что сакральное измерение и человеческое ограниченная природа – это несовместимые измерения. И до тех пор, пока наши тонкие тела по вибрациям не сравняются с высшими мирами, путь в высшие миры закрыт человека. И однажды у меня был такой духовный опыт. Войдя в тонкое тело и выйдя из физического тела, я издали увидел прекрасную такую сверкающую великолепием страну, полную куполов и различных строений. Это был один из миров уровня сварга, мира богов. И свет из этой страны, я рассматривал ее, ну, по человеческим меркам, с расстояния, может быть, километров 100. Свет из этой страны был очень ослепителен. И из нее исходила музыка, эта музыка была очень величественная. И как только я пытался приблизиться к этой стране, эта музыка меня останавливала, мое тонкое тело, парализовывала, я не мог даже шага сделать. Она просто вводила в оцепенение. Такова была ее мощь и сила. Она просто пронизывала все тонкое тело. И я так вращался вокруг этого мира примерно на расстоянии 100 или 50 километров, но ближе даже подойти не мог. То великолепие, которое было, сила, звука, света, это было нечто шокирующее. Я понимал, что мое тонкое тело пока не соответствует вибрациям этого мира. Слишком святые там личности находятся. Очевидно, если вся страна такая, то все, кто там находится, они тоже испускают очень сильный свет. Это было в 19 или 20-летнем возрасте. Такой опыт. И чтобы попадать в высшие миры, нам нужно быть их достойными, очищать свои вибрации. Именно поэтому дхарма является очень сокровенным, очень чем-то дорогим, чем-то очень драгоценным, что мы очень ценим. И на относительном уровне дхарма предполагает учение, базовое воззрение адвайты, философию, священные тексты. Конкретное учение, например, учение о трех золотых принципах, методы упая и устное наставление упадеша. И самое главное, дхарма – это способность применять учение в жизни, когда мы начинаем жить наставлениями. Наконец, санга. Санга – это сообщество практикующих. Это те ученики, которые обладают самайей, поддерживают должное взаимоотношение, практикуют. И принцип санга означает уважение принципов самайи, соблюдение этики, взаимопомощь, участие в служении. То есть это определенный тонкий духовный мир, в котором, который мы сами создаем своими взаимодействиями. И очень важно, чтобы эти три сокровища, когда мы принимаем прибежище, по-настоящему проникли в наше сердце. Потому что если попадает в три сокровища посторонний, то нарушается гармония вибраций. Силовое поле санги ослабевает. Знаки реализации могут исчезать и возникать препятствия. Деваты перестают посылать даршана, дакини, лукапалы гневаются и остаются недовольными, не дают благословений на передачу учений. Прежде чем передать какие-либо учения, я обычно стараюсь советоваться с деватами, видядхарами, хранителями учения. И если есть благоприятные знаки на это, то я с удовольствием передаю учения. Но если таких знаков нет или я не вижу такого удовольствия, я думаю, что время еще не пришло передавать эти учения. поскольку боги очень тщательно и уважительно, даже ревниво, я бы сказал, относятся к учениям. Они еще скажут так: что ты, Вишнудев, хочешь всех осчастливить, да? А ты уверен, что все достойны этого? Ты хочешь всем рассказать, как обрести божественные энергии, но все ли способны это понять? То есть они всегда склонны действовать, испытывая людей, проверяя, и как бы у них очень сильна божественная гордость, очень сильно самоуважение, уважение дхармы, своего места в дхарме. Именно поэтому они исполняют такие должности. Ведь адхары хранят учения, локапалы защищают от проникновения, дхармапалы следят за соблюдением самай и чистоты передачи. И это их функция, данная им более высокими существами. Это как бы такие небесные стражи дхармы. И в мире людей принцип самаи, принцип чистого видения в мире богов очень важен, потому что на основе этих принципов создаются и существуют целые миры. И я хотел бы, чтобы, когда мы знакомимся с учением, мы тоже об этом помнили. То есть дхарма – это всегда сакральное, священное измерение. И оно требует такого очень чуткого, тонкого, благоговейного отношения. В отношении всего, что касается дхармы. В идеале такое отношение следует перенести на всю жизнь, потому что вся жизнь сакральна. Все, что в ней существует, сакрально, только наше видение этого не позволяет. Но принятие прибежища в трех сокровищах означает в первую очередь, что мы начинаем с этого. И вот когда вы принимаете прибежище, очень важно установиться в чистом состоянии ума, войти в чистое видение. И чтобы войти в такое чистое видение, зародите в себе такое переживание. Все, что вы видите вокруг, это чистая страна Бхагавана Дататрии. А все люди, либо его иллюзорные тела, либо ситхи, риши, божества, либо духовные искатели-почитатели Дататрии. В отношении себя зародите такое переживание. Я являюсь эманацией Дататрии, его иллюзорным телом. В отношении гуру зародите такое переживание. Гуру является эманацией Дататрии. И зародите такую визуализацию. Вы находитесь у горы Меру, в чистой стране, божественной стране, Дивьялоке. На вершине горы Меру стоит лотосный трон. Огромный храм с тронами в центре этого трона находится гуру в облике Дататрии, девата, который дает вам благословение. И вы ему делаете подношение.